Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
В прямом телевизионном радиоэфире очередная программа «Цена победы», и мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Домарский. Добрый вечер.
Здравствуйте. И тема сегодняшней программы – это продолжение нашего цикла «Судьба оружия, судьба человека». И сегодня мы будем говорить о пистолете-пулемете МП-40, об оружии на вооружении у немецкой армии. В прошлый раз мы с сегодняшним нашим гостем, я его с удовольствием представляю, Семен Федосеев, историк, специалист по огнестрельному оружию. Вот в прошлый раз с Семеном Федосеевым мы говорили о советском оружии, о ППШ. Сегодня МП-40, о его родственники. Родственники не потому, что кто-то у кого-то что-то, да, как у нас принято говорить, иногда думать, вернее, а просто потому, что это из одного семейства огнестрельного оружия. Пистолет-пулемет.
Да, совершенно правильно. Ну, вот сразу, наверное,
тогда... Семен, извините, перед тем, как вы начнете говорить, я должен напомнить наш СМС, +7 985 970 45 45. Это для ваших замечаний и вопросов, уважаемые пожелания. Телезрители, пожеланий, уважаемые телезрители, радиослушатели. Семен, действительно, все, одна семья?
Ну, семья пистолет-пулемет вообще обширная. И я бы сказал, что ППШ и МП-40, они родственники, в общем-то, в этой семье довольно дальние. Почему? Потому что создавались они, исходя из несколько различных требований и различных взглядов на их боевое применение. Вот здесь нам, наверное, надо будет откатиться немножко в историю.
Микрофон ближе поставлю.
Откатиться немножко нам надо будет, так сказать, в историю, наверное. Но мы в прошлой передаче уже говорили о появлении пистолетов, пулеметов германских во время войны. Говорили о том, как, что Версальским договором Германии было запрещено, среди прочих видов вооружения, иметь и пистолеты-пулеметы фактически. Но работы над ними, тем не менее, велись. Велись в основном в частном порядке, частными фирмами. Но при определенном, будем так говорить, благосклонном отношении к этому Рейхсвера Веймарской республики. Ну, по крайней мере, пистолеты-пулеметы и того же Хуга Шмайсера, создателя МП-18, и Луиса Штанге, и Генриха Фольмера, они проходили вполне официальные испытания на полигоне в Кумерсдорфе. Но на вооружение они не принимались, были запрещены. Ну, и тут еще была такая вещь. Пистолет-пулемет в конце Первой мировой войны появился как своего рода замена легкого ручного пулемета. В 20-е годы легкие ручные пулеметы появились уже вполне в натуральном виде под винтовочный патрон. Пистолет-пулемет как бы перешел в разряд индивидуального оружия, а здесь для него не все специалисты видели нишу. Хотя в той же Германии еще в 20-е годы поднимался вопрос о вооружении пехоты хотя бы частично пистолетом-пулеметом. Например, известный такой специалист капитан фон Риттер, автор книги «Война и оружие будущего», еще в 1924 году об этом писал. Причем он же еще предлагал тогда создать патрон, который мы теперь называем промежуточным, но это уже... Ну, не тогда, это на 1924 год это было слишком смелое предположение. Ну, вот можно сказать, что, например, в 1933 году еще, уже в 1933 году, в официальном журнале «Милитаровохенблат» писалось, что наиболее насущной проблемой вооружения пехоты сейчас является самозарядная винтовка и пехотное орудие. Пистолет-пулемет не упоминался. И тем не менее, значит, пистолет-пулемет, вот, ну, как мы сказали, разрабатывались, они продавались вполне официально, они ходили на коммерческом рынке, германские пистолеты-пулеметы. А внимание на них обратили, об этом мы тоже говорили уже в прошлый раз, после войны Боливии с Парагваем в начале 30-х годов.
Там, если мне не изменяет память, использовались активно американские Томпсоны.
Там и американские Томпсоны были, там и были
МП-28
германские, совершенно верно. То есть, будем так говорить, к середине 30-х годов еще не было четкого представления, как будет использоваться пистолет-пулемет в военном деле, но наработки были, и германский, ну, Рейхсвер, а потом с 35 года уже и Вермахт, имел представление об этом оружии.
Ну, о возможностях.
О возможностях этого оружия, о том, что его, в общем-то, можно будет как-то использовать. Вот как Здесь возникает такая...
Широкого применения он так не получил.
Широкого применения его и не видели на тот момент. Ну, собственно, он и не стал, мы говорили об этом, что он и не стал массовым оружием.
Даже во время войны.
Даже во время Второй мировой войны ни в одной армии мира он не стал самым массовым. Самым массовым стала винтовка. Ну, вот в середине 30-х, в середине 30-х в Германии появляется такое управление танковых войск. И оно заинтересовано в том, чтобы снабдить танковые экипажи, экипажи бронемашин автоматическим оружием ближнего боя.
Компактным.
Компактным, совершенно верно. Компактным автоматическим оружием ближнего боя. В 1936 году фирма «Эрма» предлагает им такое оружие. Это пистолет-пулемет «Эрма МП-36». Опять немножко откатываемся назад, как оно появилось. Вот здесь мы вспоминаем о таком конструкторе, как Генрих Фольмер. Он свой первый пистолет-пулемет запатентовал еще в 1927 году. Впоследствии вошел в соглашение с фирмой «Эрма», точнее, с ее директором Берхардом Гайпелем. Тоже любопытный очень товарищ. Он был до этого технический директор Королевского оружейного арсенала в Эрфурте. Ну, а после Первой мировой войны использовал с благословения, будем так говорить, Рейхсвера, часть оборудования этого арсенала и специалистов этого арсенала для создания собственной фирмы. Эрфуртская машиностроительная фабрика. «Эрма». Совершенно верно.
Тут надо сказать, что до того, как Фольмер попал к Гайпелю, он трудился у Маузера. И трудился достаточно успешно. Он создал себе неплохую репутацию, собственно говоря, почему и был Гайпелем приглашен.
И... Да, согласен. Да. Ну, известно его вклад, например, в создание ручного пулемета МГ-30, который, кстати, нашел себе применение во Второй мировой войне.
МГ-34.
Ну, МГ-34 это уже дальнейшая разработка.
Да. Семен, я думаю, что вот нам наши слушатели, телезрители совершенно правильно напоминают, потому что мимо этого факта мы пройти не можем. Вот Илья Исула нас спрашивает, МП-40 это то, что все называют шмайсером? О чем вообще речь?
Вот как раз мы к этому. Вот мы как раз к этому.
Объяснимся по поводу шмайсера.
Мы как раз к этому и идем, что. Все-таки давайте вернемся в 1936 год. На основе конструкции Фольмера создается пистолет-пулемет. А тут подкатывает гражданская война в Испании. И в ходе этой гражданской войны стороны вполне успешно применяют пистолеты-пулеметы. Известно, что немцы активно приняли участие на стороне франкистов в этой войне. И сделали из нее довольно далеко идущие выводы, в том числе о пистолетах-пулеметах.
Как
о оптимальном оружии ближнего боя, будем так говорить, в том числе уличного, совершенно верно. И в 1938 году фирма «Эрма» уже получает заказ на такое оружие. И вот совместными усилиями, будем так говорить, Фольмера и Гайпеля создается пистолет-пулемет, который в августе того же года принимается на вооружение, и мы его знаем под назначением МП-38.
То есть это немецкое сокращение машины-пистоля.
Да, автоматический пистолет. Ну, дословно это будет автоматический пистолет. Ну, у нас это называется пистолет-пулемет. То есть Фольмер имеет к этому отношение, Гайпель имеет отношение, Шмайсер
никакого
отношения к этому образцу оружия не имеет.
Извините, я вас перебью, Семеночка, но если вы сегодняшнюю литературу отечественную, во всяком случае, об этом почитаете, то практически все заметки, все статьи, все книги об огнестрельном оружии, где упоминается МП-40, начинаются с фразы, что то, что мы называем Шмайсер, вообще к Шмайсеру, Хуго Шмайсеру, так сказать, достаточно известному оружейнику, да, отношения не имеет. Ну, еще у него брат был, кстати.
Да, и к его брату. Ну, вообще, ну,
к семье Шмайсеров, да.
К семье Шмайсеров отношения не имеет. Более того, с этого начинается и публикация о пистолетах-пулеметах, скажем, в англоязычной литературе и в немецкой литературе. Потому что вот это ошибочное название, оно почему-то стало очень широко распространенным в мире. Есть масса версий.
Причем даже, по-моему, на Западе, ну, на Западе, скажем так, за пределами России, Советского Союза, или там теперь уже постсоветского пространства, количество. Там, по-моему, даже чаще употребляют шмайсер, чем у нас.
По-видимому, да. Более того, даже во время войны, как вот показывает исследование документов, в документах официальных вполне, там, скажем, наших союзников, пистолет-пулемет назывался шмайсер. Хотя в наших официальных документах его писали...
Пистолет-пулемет
писали МП-38.
МП-40. Да, МП-38 сначала.
Да. Ну да, сначала МП-36 вообще.
Ну, МП-36, да, как опытный образец.
Да,
На вооружение принимается... Вот... И вот мы, значит, подходим к тому, что на вооружение принимается МП-38. Здесь, кстати, вот... И дальше. Собственно, вот в чем, собственно, различие, да, коренное между, скажем, ППШ... Вот я даже, так сказать, ну, если можно, там,
да, вот,
взять эти картинки, так сказать. То есть мы можем посмотреть вот этот, так сказать, МП-18 знаменитый, или
МП-18-1,
Бергман. Картинку.
Лучше
разработка.
Поднять.
Поднять, вот
есть
так
возможность?
Поставить, да? Есть?
Ну, к сожалению, мы не можем оперировать... А натурными образцами приходится перерывать.
Да, я сразу хочу предупредить, что то, что стоит вот на столе перед Семеном, это не патроны, а только гильзы. Да?
Совершенно верно. Причем стрелянные.
Да, причем стрелянные. Так что...
В них уже ничего опасного.
Да, у нас здесь полная безопасность.
Что это творение Шмайсера? То есть пистолет-пулемет карабинной схемы, так называемой.
18-го года.
Да, 18-го года, совершенно верно. И вот эта карабинная схема, то есть это постоянный деревянный приклад, это достаточно массивная конструкция, она и копировалась в основном в мире с различными вариациями. Вот перед нами МП-40 уже, но МП-38 был создан по тем же принципам. Оружие создано, как мы сказали, прежде всего для танковых экипажей, для десантников, для экипажей бронемашин и части пехоты. Оружие компактное, отсюда сразу. У нас уходит кожух ствола, у нас уходит постоянный приклад и заменяется складывающимся металлическим, появляется пистолетная рукоятка управления. То есть у нас совершенно... И еще интересный момент. Это оружие, быстро приводимое в готовность к стрельбе. Отсюда
затвор
вот знаменитая рукоятка затвора с левой стороны. То есть, держа правой рукой за рукоятку управления, передергивается затвор, и можно уже отводиться
ну,
за
да.
затвор, ставится на взвод, и можно вести.
Ну, поскольку правая рука остается на рукоятке.
Семен, все-таки вот...
Это принципиально
завершите.
Оружие создано из принципиально других соображений, нежели создавался ППШ, который имел ту же самую карабинную схему, который был, по сути дела, почти автоматическим карабином, будем так говорить. Значит, он имел лучшую лучшую прикладистость, он имел лучшую прицельность, то есть лучшую кучность стрельбы, но не был столь компактен. Немцы сделали ставку на компактное оружие. И отсюда был его специальный характер.
Чтобы разобраться со Шмайсером.
Да.
Последующие модификации МП-40, там МП-41, если я не ошибаюсь, там уже на стволе было написано Шмайсер.
Мы можем ее показать.
Да.
Значит,
ну, попробуем, я не знаю, наши операторы смогут.
Если есть возможность.
Да.
Ну, значит,
пока,
здесь мы видим как раз возврат.
Да.
Как раз
вот МП-41, там, где уже написано Шмайсер.
Да.
Там реальный уже вклад Шмайсера.
Реально, совершенно верно. Реальный вклад Шмайсера. Дело в том, что после уже польской кампании 1939 года вполне оценен МП-38. Понятно, что немцам стало ясно, что надо разворачивать производство. Например, было увеличено количество в пехотных, в пехотных ротах было так, скажем, 14-16 пистолетов-пулеметов у командиров отделений, взводов, рот и командира роты. В, скажем, парашютно-десантных отделениях было по 2 пистолета-пулемета в отделении. То есть, значит, у них насыщенность была больше. Группа автоматчиков. Вот есть такое заблуждение, что у немцев были группы автоматчиков, так сказать, подразделения автоматчиков к началу Второй мировой войны. У них этого не было.
Ну, вообще, это из художественных фильмов. Вот этот вот образ.
Этот образ
немца...
взят...
которые с бедра...
Причем не просто немцев, а целых подразделений.
Целых подразделений, которые
идут,
значит, в серой форме, в пыльных сапогах, и от бедра из МП-40.
Ну, серая форма и пыльные сапоги – это абсолютная реальность, но поголовное вооружение пистолетами и пулеметами – это вот такая застарелая легенда, будем так говорить. Ее происхождение – это отдельная история. Я просто, простите, закончу. Значит, и в 40-м году принимается следующая модификация – МП-40, которая лучше приспособлена для массового производства. То есть здесь напрочь исчезает, почти напрочь исчезают детали, которые требуют машинной обработки, кроме ствола, естественно. Здесь появляются штампованные детали, тянутые детали, здесь появляется точечная сварка, то есть технологии массового производства. Немцы могли себе это, так сказать, вполне, ну, достаточно безболезненно позволить, потому что в этих технологиях они были одними из первых в мире, в их машиностроении. Они были уже развиты. Это позволяет сразу поставить, расширить производство каким образом? Групповым методом. То есть детали, ряд деталей заказывается другим сторонним фирмам. Головные фирмы-производители выпускают только наиболее ответственные детали, такие как ствол, и производят монтаж. Это было три фирмы. Это была фирма «Эрма», это была фирма «Штайр Даймлер Пух» в австрийском «Штайр», к тому времени Австрия уже присоединена. И к этому же процессу присоединилась фирма «Хеннель», генеральным конструктором которой был тот самый Хуго Шмайсер. И в 1940 году Хуго Шмайсер, тем не менее, предлагает собственную модификацию. Как бы объединив свои старые разработки и МП-41, он создает он создает пистолет-пулемет с постоянным деревянным прикладом, то есть возвращается, и с переводчиком видов огня, то есть возможностью вести огонь одиночными выстрелами. МП-38 и МП-40 не имели такого переключателя. Не имели. Но зато, правда, там изначально было сделано все, чтобы уменьшить темп стрельбы. Вот уменьшенный темп стрельбы плюс вот разнесение точек приложения, так сказать, точек удержания по длине давали довольно хорошую управляемость оружию. И из так называемых при стрельбе из неустойчивых положений оружие давало неплохую кучность. На каких дальностях? Ну, на дальностях, будем так говорить, до 100 метров. Вообще считалось, что очередями огонь лучше вести до 100 метров. Поэтому и постоянный прицел у них был на 100 метров. Был еще откидной прицел до 200. Там уже только, значит, разложено прикладом. И желательно стрелять одиночными. Каким образом? Солдат, имеющий определенный навык, при коротким таком небольшом нажатием. Темпом стрельбы, коротким нажатием на спусковой крючок мог вести одиночную стрельбу. Шмайсер предлагает просто ввести переводчик для этого. И его пистолет-пулемет на тех же дальностях обеспечивает лучшую кучность стрельбы. Опять же, за счет постоянного приклада и за счет наличия переводчика. Совершенно верно. Но и вот в 1941 году его принимают на вооружение. Ну, здесь обычно ссылаются на опыт Восточного фронта, то есть на опыт уже войны с Советским Союзом. Немцы познакомились с ППШ. И ППШ им понравился именно своим удобством ведения прицельной стрельбы. Возможно, здесь это сыграло роль, но, как мы уже сказали, предложено это было еще в 1940 году, то есть до нападения на Советский Союз. Образец принимается на вооружение, получает обозначение МП-41, выпускается на той же самой фирме «Хеннель», где работает Шмайсер. И имеет действительно на затворной коробке клеймо «Патент Шмайсер». Многие исследователи, собственно, и приходят к тому, что появление вот этой надписи и дало название потом всем образцам МП-38, МП-40, название «Шмайсер». Возможно, но надо еще учесть такой момент, что по моменту уже появления МП-38 «Шмайсер» был хорошо известен в мире, благодаря продаже его образцов, как конструктор пистолетов-пулеметов. МП-18, МП-28.
Причем он в Первую мировую войну.
Да, совершенно. Вот мы, собственно, о нем, так сказать, и сказали. Вот его образец Первой мировой
даже
войны.
Даже еще не будет.
То есть, возможно, это сыграло роль. То есть Шмайсер воспринималось уже как нечто имя, какое-то обобщающее имя для немецких пистолетов-пулеметов.
В современном языке бренд.
Возможно. Ну да, можно сказать.
Но как бы то ни было, но вот это ошибочное название, оно въелось очень сильно. И до сих пор это появляется. До сих пор действительно приходится вот исследователям, там, популяризаторам, начиная рассказ об МП-40 или МП-38, рассказывать, что это не Шмайсер.
Да, это Фольмер все-таки.
Это Фольмер и Гайпель. Фольмер, Гайпель. Это фирма «Эрма», будем так говорить.
Ну да, скажем так, что Гайпель активно занимался вместе с Фольмером МП-36, вот с косым магазином.
С наклоном, да.
С наклоном магазина.
Магазина совершенно.
Да, потому что до этого у всех немецких пистолетов-пулеметов магазин был в горизонтальной плоскости, что было не очень удобно. Вот то, что потом скопировали англичане, собственно.
Ну, не только англичане.
Ну, не только англичане, да. Вот. Гайпель же предложил его сделать косым, а Фольмер на МП-38 уже перевел его строго в вертикальное положение.
Вертикальное положение именно потому, что так было удобнее стрелять из танков и бронемашин.
Да, и здесь я хочу сказать два слова о Фольмере, который плохо себя пиарил. Потому что, как бы, вот шмайсером все это дело называют. Дело в том, что Гайпель, как генеральный конструктор ЭРМА, и вообще...
Он технический директор.
Да, генеральным конструктором был Фольмер, приглашенный им с Маузера. Вот. Занимался не только разработкой, но и, как любой большой руководитель, административными
и хозяйственными делами.
Естественно. И еще надо было проталкивать свою продукцию, потому что конкурентов хватало, начиная с того же Шмайсера. Вот. А, собственно говоря, на кухне сидел Фольмер, который и ваял. Сначала МП-38, достаточно технологически сложный, как вы говорили, там, с кучей...
И дорогой, кстати, в производстве, мне кажется,
относительно.
Относительно, разумеется. 57 МП-40, значит, намного было уже дешевле.
Да. Вот. А МП-40, это уже, по сути, в основном детище Фольмера, который до конца войны пытался его совершенствовать всячески, и последнее его детище был уродец
МП-44. Впоследствии ему пришлось уже заниматься тем, что называется продукция чая.
Вот, может быть, мы до нашей паузы вот, зададим этот вопрос. Максим, инженер из Москвы, спрашивает, как сложилась судьба Фольмера после 1931 года, почему-то спрашивает он, когда он продал право на производство, производство пистолет-пулемета компании ЭРМА.
А это вопрос частично
наиболее. В какой степени, да. Но вообще как-то биография Фольмера очень плохо известна.
Хотя есть книга сына Фольмера.
Но, видимо, она не переведена у нас.
Я надеюсь, что эта книга будет у нас.
Да, значит, у нас я даже не нашел года его смерти, когда вот я смотрел.
Знаете, я, к сожалению, не смогу.
Да, то есть неизвестно совершенно, да, вот его судьба как-то покрыта мраком. Может быть, это связано там вот с той историей, о которой мы будем говорить там во второй половине программы, когда там в Ижевск вывезли конструкторов. Но я не думаю, никаких,
да, вы знаете, давайте
никаких свидетельств нет, да, не будем спекулировать.
О легендарных вещах.
Да, не будем легенды
о том, что есть.
Достаточно.
У нас еще сколько?
У нас еще есть время.
Да. Наверное, надо сказать еще несколько слов о том, какие были материалы использованы при создании МП-40. Ведь, по-моему, первый раз бакелит использовался.
Совершенно верно. Вот вы уже правильно заметили. Еще есть. Ну вот, не знаю, это кто-то видит или нет, но давайте мы хотя бы будем это как основу для разговора, да, иметь. Значит, еще одна важная черта, МП-38 уже появляется, в МП-38 появляется, это полное исключение дерева. То есть даже щечки пистолетной рукоятки управления изготавливались из пластмассы. Совершенно верно, из бакелита. Ну, на тот момент бакелит – это наиболее отработанная тогда пластмасса. То есть это...
Телефон, да.
Все, мы ее очень хорошо знаем по телефонам того времени. То есть это фенолевая смола и опилки в качестве наполнителя. Это хорошо известный материал. Здесь, причем изготовлена была не только пистолетная рукоятка, но и дно спусковой коробки. Кожух, или кожух его можно назвать, спусковой коробкой.
Условное цевьё, скажем так.
Совершенно верно. Очень часто можно встретить такое упоминание, что вот недостатком немецких пистолетов-пулеметов было отсутствие цевья. Вместо цевья было дно спусковой коробки.
Семён, наш недостаток – это то, что у нас приближается время, когда мы должны сделать небольшой перерыв на несколько минут, после чего мы продолжим беседу.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз я приветствую радио и телевизионную аудиторию программы «Цены победы». Напомню, что ее ведут Дмитрий Захаров,
Виталий Домарский.
А в гостях у нас сегодня Семен Федосеев, и мы говорим о немецком огнестрельном оружии под названием МП-40 и о всех производных. И о всех предках и потомках МП-40, правильно?
Я думаю, мы продолжим немножко сейчас, так сказать, по особенностям этого...
Самого
МП-40. Да, самого МП-40, да. Вот мы, так сказать, сказали о применяемых материалах.
Он же Шмайсер.
Нет, он же Фольмер.
Хорошо, он же ЭРМА, он же фирма ЭРМА и так далее. Вот, значит,
он же неправильно Шмайсер.
Есть такая интересная особенность у этого оружия. как мы уже сказали, значит, создавался по довольно специфическим требованиям, по специальным требованиям, будем так говорить.
Да, все видно, хорошо.
Вот можем обратить внимание даже не на плыв, а такой подствольный крюк. Это, собственно, и есть крюк. И шина под стволом. Для чего это предназначалось? Как раз это показывает предназначение самого оружия. Стрельба из лючков танка или поверх борта бронетранспортера.
Или из лючков бронетранспортера.
Или из лючка бронетранспортера, бронемашины, будем так говорить. То есть, вот оно изначально предназначение. И это осталось на практически всех образцах, кроме вот того самого МП-41, который предназначался, казалось бы, для пехоты. Поэтому оттуда это было убрано. Еще одна интереснейшая особенность, за которую, так сказать, уважают это оружие, это вот, если здесь видно, телескопическая конструкция возвратного механизма. То есть возвратно-боевая пружина размещена в такой телескопической конструкции из двух трубок. Что это давало? Это давало хорошую защищенность механизма от грязи. Повышало надежность работы. Значит, вот это все вместе давало оружию, все эти особенности давали оружию достаточно высокую надежность, как казалось, так сказать, и считалось, да, достаточно надежной, хорошую управляемость, удобство в переноске. Опять же, левое расположение рукоятки вызвало рукоятки затвора вызвало своеобразные методы ношения. То есть их пистолеты-пулеметы предпочитали носить либо на боку, либо перевернуто, так, чтобы рукоятка не упиралась в грудь.
Ну да, потому что она стучала по ребрам.
Да, иначе она стучала по ребрам, что не есть удобно. Вот этот низкий темп стрельбы, о котором мы сказали, он вызвал довольно такой характерный стрекот автомата, характерный звук его стрельбы, за что у этого пистолета-пулемета было даже ряд прозвищ. Например, называли его «отрыгивающая трещотка».
Красивое название.
Известный российский бард Михаил Калинкин, у него есть песня о войсковой разведке, там хорошая фраза. И будет шмайсер в спину кашлять часто. То есть вот это действительно такой характерный звук, за который фронтовики выделяли сразу этот пистолет-пулемет.
Ну да, хотя правильнее было «и будет фольмер в спину кашлять часто».
Он использовал как раз тот термин, который распространен. Но это уже мы...
Семен, мне кажется, еще одна немаловажная вещь, которая выгодно отличала Фольмер от других пистолетов-пулеметов того времени, это то, что пустой вес у него был меньше 4 килограмм. 3,9, по-моему.
Совершенно верно. Вот за счет использования, за счет довольно рационального использования доступных технологий, вес смогли действительно там уменьшить. Ну, если интересно, я могу, так сказать, сейчас вам назвать более точные цифры.
И стоимость, значит, у него была ничтожная.
Пожалуйста, масса оружия без магазина составляла у МП-40 4 килограмма. То есть это вот очень прилично. Ну, для сравнения...
ППШ
весил более 4 килограмм. Масса оружия с патронами.
ППС был легче, да?
Только, да, ну, ППС тоже оказался достаточно массивен, но это уже отдельная история.
Без патронов он даже меньше 4 килограмм весил.
Да, он с патронами весил
3,7.
Вот 3,7 килограмм с магазином на 35 патронов. Значит, кстати, о магазине. Вот обычно, когда говорят о достоинствах и недостатках, говорят, ну, ППШ имел барабанный магазин на 71 патрон, а у немцев был магазин всего-навсего на 32 патрона. Значит, ну, мы отчасти касались этого в прошлый раз. С собой автоматчик советский имел два магазина. Два барабанных магазина. Умножаем 71 на 2, получаем 144. Немецкий автоматчик имел с собой в двух подсумках три магазина по 3, простите, 6 магазинов, два подсумка по 3, по 32 патрона. Опять же, умножаем, получаем, что...
Практически так.
Кроме необходимости чаще менять магазин, достоинств, преимущество не столь велико. Более того, с середины войны мы видим, как советские автоматчики уже предпочитают использовать, даже с ППШ, коробчатый магазин на 35 патронов. Просто потому что, вот, кстати, здесь интересный был кадр, но мы к нему вернемся, наверное, по применению трофейного оружия. Но это, ну, наверное,
отдельная история.
Да. Так вот, были недостатки, естественно, у каждого образца есть недостатки, которые являются оборотной стороной его достоинства. Предохранитель как таковой отсутствовал на МП-38. Как осуществлялось предохранение? Затвор, отведенный назад, просто поворачивался, и рукоятка вводилась в вырез, затворной коробки. Затворной коробки, да. Естественно, что при ударе, сотрясении рукоятка могла просто повернуться, и если при этом затвор не вставал на шептало, происходил несанкционированный выстрел, начиналась автоматическая стрельба. Значит, это, в общем-то, свойственно было многим пистолетам-пулеметам. При этом, чтобы этого избежать, немцы... Значит, солдаты прибегали к массе ухищрений. Одно из них показано здесь, на этой же, кстати, на этом же рисунке. Вот таким ремешочком крепили рукоятку затвора в переднем положении, да, чтобы затвор не мог смещаться. В МП в 40-м году этот прием получает уже техническое воплощение, меняется рукоятка затвора, и теперь ее можно, просто надавив на нее, зафиксировать в переднем, в крайнем переднем положении. Переделанные МП-38 получают неофициальное название МП-38/40. Его часто используют в литературе, но официально такого названия не было.
Но это модернизированная МП-38.
Да, это МП-38 тот же самый. А МП-40 уже получает это штат.
Семен, по поводу конструктивных особенностей еще, просто чтобы продолжить. Здесь вот Саша нас спрашивает, а почему рукоятка затвора слева у МП-40?
Ну, мы только что говорили. Да, для уменьшения времени приведения оружия в готовность к выстрелу. То есть, буквально с ремня берется пистолет-пулемет, правой рукой он держится за рукоятку управления, левой заводит затвор. Все, и уже практически левый подхватывает его либо за магазин, либо вот за это самое дно затворной коробки, и можно открывать огонь.
Вопрос, который, как мне кажется, на устах у многих, кто интересуется этой тематикой. Вот калибры. ППШ и наши пистолеты-пулеметы – это патрон 7,62 бутылочный, Фольмер МП-40 – это парабеллум 9х19.
Да, совершенно верно. Вот,
какие патроны были лучше?
Вот две гильзы.
Значит, одна каждого... наша, другая немецкая.
Да, вот это ППШ. Гильза от патрона ТТ, который использовался в нашем ППШ и в нашем ППС, и в ППД тоже, в нашем пистолет-пулемете. Это был штатный патрон. Пистолет-пулемет везде и всюду для армии создается под штатный пистолетный патрон. В Германии штатный пистолетный патрон – это, это не патрон, это гильза, к сожалению, только. Это патрон парабеллум или патрон 0,8 еще он известен.
Ну да.
Ну, официально говоря,
19 миллиметров.
Патроны 0,8. Патрон 0,8. 9х19. 19 это как раз длина гильзы. Вот, кстати, мы можем увидеть разницу. У каждого есть свои достоинства, свои недостатки. Значит, что давал патрон ТТ нашим пистолетом-пулеметом? Значительно большую начальную скорость пули. Что такое больше начальная скорость пули? Больше настильность траектории, меньшее время полета до цели, соответственно, большая вероятность попадания. Ну, формально, при прочих равных условиях, будем так говорить. 9-миллиметровый патрон. При примерно равных мощностях большая масса пули и, соответственно, больше останавливающее действие. Это хорошо для и пистолета-пулемета, и для пистолета, поскольку оружие применяется в ближнем бою, и надо вывести противника из строя с первого попадания, желательно, с первой очереди хотя бы. Но меньшая начальная скорость, соответственно, и меньше настильность траектории и больше время полета пули. Так вот, в Германии был поставлен на производство патрон с усиленным зарядом пороха. Он даже маркировался специально только для стрельбы из пистолетов-пулеметов. В пистолете его применение запрещалось.
То есть...
Большая начальная скорость, большая энергия.
Начальная скорость...
Начальная скорость, скажем, ППШ, ППС 500 метров в секунду. Начальная скорость пули при стрельбе из того же МП-38 и МП-40 – 380 метров в секунду. В общем, разница весьма значительная. Баллистика, соответственно, тоже отличалась. Предвижу вопрос. А можно ли было использовать...
Маузеровский.
Соответственно, в разных...
Собственно говоря, я только хотел спросить, потому что здесь, кажется, пришло...
Этот вопрос пришел такой постоянно задается. Почему? Потому что в ходе войны, прежде всего, конечно, с нашей стороны использовали трофейные пистолеты-пулеметы, кто партизаны.
Партизаны, кому удавалось добыть.
И все, кому удавалось добыть, совершенно верно. В начале войны, хотя у нас планировалось достаточно...
Массово.
Обильно снабжать. Ну, массово, нельзя сказать, массово все-таки была винтовка. Достаточно обильно снабжать. армию пистолетными пулеметами. К началу войны это не было выдержано. У нас дивизии, стрелковые дивизии имели пистолетов и пулеметов в лучшем случае 25% от штата.
А сколько у нас было произведено ППШ, ППС?
Ну, это за время, если целиком за время войны, то значительно больше, чем у немцев. У нас произведено порядка 5,4 миллиона пистолетов, пулеметов
за время войны. В Германии, где-то
1 200 000 это максимальная цифра. 1 200 000
но это уже и МП-38-40.
Это МП-38, МП-40 и МП-41. То есть все это вместе. То есть, в общем-то, насыщенность армии, насыщенность подразделений пистолетами, пулеметами в ходе войны со стороны РКК росла по отношению к немецкой. И мы уже в середине войны видим противоположную картину от начала войны, когда трофейные советские пистолеты, пулеметы начинают использовать все более охотно германская армия. Но с другой стороны, автоматическое оружие — это то оружие, в котором всегда есть нехватка. Поэтому то, что смогли добыть, пускалось в дело.
Обеими участвующими сторонами,
совершенно верно. И был целый ряд приемов, приспособлений своих патронов под чужой пистолет-пулемет. Конечно, это ухудшало баллистику, конечно, это быстро вводило из строя оружие, но тем не менее это делали. Ну, вот мы видим, что наш патрон и по гильзе, и по общей длине длиннее германского. Что делалось? Утапливалась пуля. Увеличить калибр уже не получалось. Значит, пуля все равно шла по стволу, болтаясь. Меткости большой не получалось, но стрелять было можно. Тем более, что, в общем-то, энергия патронов была сопоставима. Автоматика как-то работала. А германский патрон, приспосабливая под ППШ, опять же мы видим, значит, он короче, и у него бутылочная гильза. Обтачивалась пуля слегка или обжималась. И обжималась дульце гильзы просто, чтобы обеспечить подачу. Опять же, никому не рекомендую проделывать в натуре.
Давайте, у нас не так много времени остается.
Я бы хотел затронуть еще одну тему. МП-40, 40-й год. Помимо стандартного варианта под 9 мм пара, создается вариант под американский 45 или, говоря по-русски, 11-43 миллиметра, который направляется на американский рынок.
Ну, не совсем на американский рынок. Это время, в 40-м году, американцы уже заглядывались на то, что происходит в Европе, понимали, что так или иначе в войну им вступать придется. И применение пистолетов-пулеметов их тоже заинтересовало. Вообще у них наработок по военным пистолетам-пулеметам к началу войны было мало. Поэтому они начали, так сказать, исследовать возможность различных приобретений не только у себя, но и за рубежом. И вот Томпсон. Здесь фирма «Эрма», Томпсон был хорошей машиной. Хорошей, но очень дорогой. Вот, кстати, по сравнению с МП-38 это был Rolls-Royce по сравнению с Фордом. Хотя МП-38, вы только что сказали, он был сравнительно дорог в производстве. Поэтому, и когда американцам все-таки пришлось применять, Томпсон пошел в армию, но пришлось принимать его сильно упрощенную модификацию. А в 40-м году, среди прочих образцов, в США была направлена, ну, неизвестно точное количество, по крайней мере, в литературе спорят об этом, ну, какая-то мелкая, видимо, партия, небольшое количество пистолетов-пулеметов МПСа, вот модификация МП-40, правда, нашел не как МП-40, а как пистолет-пулемет «Эрма», под американский 45 кольт.
Ну, 11,43
миллиметра.
Убойная сила страшная. То есть тот же патрон использовался и в Томпсоне.
Ну, вы знаете, есть такая вещь, что самое хорошее, самое высокое останавливающее действие бессмысленно, если пуля прошла мимо.
Ну, это-то да.
Вы правильно.
Это да.
Да. Ну, вот теперь насчет того, что мимо или не мимо, давайте, все-таки у нас не так много времени остается. Нас очень здесь просят рассказать о послевоенной судьбе того же МП-40, да, поскольку там известно, что все-таки некоторые армии еще продолжали держать на вооружении, да, по-моему, Австрия и Норвегия, насколько
совершенно,
я помню.
Совершенно верно.
Да,
после
Израиль.
Войны осталось большое количество германского вооружения.
Англичане, по-моему.
Страны-победительницы находили ему различное применение. Далеко не все пошло в переплавку, далеко не все пошло на лом, хотя, так сказать, активно
используют. И это тоже.
Металлолом после войны это очень спросовый товар, будем так говорить. Но передавалось на вооружение различных стран. В основном это, ну, либо малые, будем так говорить, страны, европейские, ну, скажем, скандинавские страны, та же Норвегия получила пистолет-пулемет МП-40 и использовала, даже в 60-е годы он состоял на вооружении.
Но война на Ближнем Востоке, говорят, что там обе стороны использовали.
Совершенно верно. И передавали страны того, что потом было названо Третьим миром. В частности, передавалось с одной стороны арабам, с другой стороны вновь образованному государству Израиль в результате в той самой войне, которую Израиль называет войной за независимость, оружие оказалось с обеих сторон МП-40. Но оружие, как известно, ни национальных, ни политических предпочтений не имеет. Это всего-навсего машина, которая работает.
И еще от Семена, еще
одна история. Ну и плюс к тому, к сожалению, очень долго, и не только в нашей стране, МП-40, благо осталось большое количество боеприпасов, использовался, ну, будем так говорить, в преступных целях.
Ну, надо
и всплывает до сих пор в таких, таких вариантах. Да. Да, вот.
Но сейчас уже на вооружении его нигде нет.
На вооружении он уже не остался, просто потому, что они выработали свой ресурс.
Свой ресурс.
А что касается производства, то производство МП-40 продолжать не стали. Оно очень быстро прекратилось вскоре после войны. Зато МП-40 оказал, конечно, вот влияние своей конструкции, особенности его конструкции, удобства вот этого пистолета-пулемета, оказал влияние на целый ряд образцов. Здесь можем сказать, что и наш ППС был в значительной степени под влиянием МП-40 создан, хотя это разные системы. Это ни в коем случае не копия.
Ну, я думаю, что там было взаимное влияние. Вот.
Оказалось, ну, тем не менее, влияние оказало на ППС. И можно вспомнить американский М3, принятый вооружение в 1944 году, тоже, в общем-то, явно под влиянием. Причем это и тактические свойства оружия, и технологии, то есть широкое применение штамповки и точечной сварки. И, скажем, испанский Z-45 Star, и послевоенный уже датский Мадсен модели 46-го и 51-го года. Ну, в общем, можно целый ряд. И даже до сих пор в некоторых пистолетах-пулеметах, которые появляются в разных странах, можно увидеть следы влияния МП-40. И я закончу. А вот складывающийся вниз вперед приклад с поворотным плечевым упором. Ну, в общем-то, любой человек, который имел дело с автоматами АКС, АКМС, опознает этот. В общем-то, это прямо признано, что использовано было в нашем складном варианте автомата Калашникова.
Удачный девайс.
А почему нет? Удачное решение. Конечно. Почему не используют удачное решение?
Я хочу сказать два слова по поводу послевоенного использования. Проведя детство с родителями в Африке, не раз можно было увидеть МП-40 в руках различных воюющих сторон. Причем в 60-е и даже в 70-е годы ППШ и МП-40 продолжали успешно воевать на территории африканского континента еще многие и многие годы.
Но пока не приходили в полную негодность.
Ну да, конечно.
Несмотря на неблагополучные, неблагоприятные климатические условия.
Они были неплохо рассчитаны на неблагоприятные условия, хотя по знанию немецких специалистов, например, что ППШ был лучше приспособлен для фронтовых условий, был более надежен в работе, чем их, скажем, МП-40. Здесь вот можно, извините, если есть немножко времени...
Ну, совсем мало, я еще просто...
Здесь можно вспомнить такую вещь, что вот тот самый низкий темп стрельбы на Восточном фронте для немцев оказался не совсем хорош. Почему? Подвижная система имела малую энергию, и при попадании внутрь грязи автоматика переставала работать.
Ну, и вот надо еще сказать о послевоенной судьбе самого Шмайсера. Там, значит, вроде как Тюрингию освобождали...
Ну, собственно, Шмайсера-то мало.
Да, Тюрингию освобождали американские войска, и они сразу же... Это город Зуль, собственно, где была фирма, где работал Шмайсер. Да, и американские войска сразу же запретили... Ну, американская администрация сразу же запретила производство всякого вооружения у немцев. Но затем Тюрингия в силу Потсдамских соглашений перешла в советскую зону оккупации. И вот по некоторым сведениям, в октябре 1946 года все эти оружейники из города Зуля были перевезены в Ижевск. Но, и где вроде бы как бы Шмайсер прожил до 1952 года, а затем заболел туберкулезом, его отправили обратно в Германию, где он умер в 1953 году. Существует такая версия.
Так говорить,
но при этом даже версия, в этой версии нет никаких подтверждений того, что Шмайсер встречался с Калашниковым. То есть это
даже если
о том,
бы, будем так говорить.
Даже если бы встречался, там
это
никакого...
Это не... Будем так говорить. Калашников... Нет, ну да, будем так говорить, что мы сейчас заезжаем немножко в другую тему, да. Но я могу вам сказать, что Калашников прибыл в Ижевск фактически ставить на производство
Да, потому что
когда, все происходило когда в Коврове. Оружие, там, когда да? оружие уже ставилось на производство. Оружие разрабатывалось на полигоне в Щурово, оружие в разрабатывалось Коврове. В Коврове, опытный образец доводился. Об этом, кстати, довольно подробно рассказано в мемуарах самого Калашникова.
Я хочу сказать
Но
буквально...
Но когда он приехал в Ижевск, там уже нечего, там не надо было разрабатывать, надо было ставить на производство. Это уже была работа с технологами.
Да, буквально два слова.
Ну, общем, они не встретились.
Был Шмайсер в Ижевске, не был. Ну, я
документов нет.
Я не видел.
Но есть такой рассказ.
Версий существует очень много, да. И сейчас очень много версий иногда. Просто, извините, завиральных. Ну, это обсуждать да. не очень интересно.
А последняя работа Генриха Фольмера была... МП-44 – это оружие последнего окопа, совершенно примитивное и, в общем, убого выглядевшее. На фоне МП-38, МП-40 – это была, конечно, лебединая песня.
Ну что, на этом мы завершаем нашу очередную программу из цикла внутри нашей программы «Судьба оружия, судьба человека». Сейчас небольшая зарисовка к портрету Леонида Говорова от Тихона Дзетко, а мы с вами встретимся через неделю. Всего доброго.
До свидания.
Про таких, как он, говорят, что они звезд с неба не хватают. И это правда. Леонид Говоров не брал Берлин, не возглавлял Генштаб. Этакий вечный, почти толстовский артиллерист. В боевой характеристике на него в 1942 году, когда он был командующим 5-й армией, утверждалось, что, далее цитата, «в оперативно-тактическом отношении подготовлен хорошо. Основным недостатком товарища Говорова является некоторая разбросанность по всему фронту и отсутствие навыка в собирании кулака для ударного действия. Товарищ Говоров твердой воли, требовательный, энергичный, храбрый и организованный командующий войсками. По ходатайству Жукова Говоров был назначен командующим 5-й армии тогда, в 1941-м, это тяжелые бои под Можайском, а потом удача Говорова в том, чтобы убедить командование в нецелесообразности борьбы за город. Но центральное, конечно, не это, а Ленинградский фронт, командующим которого Говоров стал летом 1942-го, и прорыв блокады, который был успешен далеко не сразу. Сталин мог не сомневаться в полной преданности Говорова. Как и некоторым другим маршалам, ему было чего бояться в своей биографии. Он, бывший белогвардеец, служил у Колчака, а на начало войны был беспартийным. Странно, но факт. Белое прошлое ему никак не аукнулось советской властью. Ему было чего опасаться, потому в его преданности Сталин мог не сомневаться. Хотя, в отличие от, например, Буденного, Говоров в чересчур яркой демонстрации своих чувств вроде не замечен. Во всяком случае, таким же образом вершить правосудие, как Буденный, он не пробовал. Напротив, после войны без особого удовольствия и энтузиазма встретил дело ленинградцев и дело врачей, с которым он якобы был связан, не в качестве обвиняемого, а в качестве жертвы. Все, что было после войны, не так важно на фоне того, что было на фронте. 10 лет разных должностей в Ленинградском военном округе и Минобороны, под конец он уже стал главнокомандующим войсками ПВО. Умер в 55-м. Маршалом, Героем Советского Союза, кавалером Ордена Победы.
Программа «Цена победы».